Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа «Знание и сила», которая выходит раз в две недели в онлайн-приложении «Радио Эхо» и на моем канале, канале Екатерины Шульман. Цель этой программы, собственно, дать возможность мне с коллегами поговорить о работе, а вы при этом тоже можете присутствовать. Эта замечательная программа выходит при поддержке немецкого фонда Science at Risk, который направлен на поддержку тех ученых, которые вынуждены были уехать и лишились своего места работы после войны в России, в Беларуси и в Украине. Сегодня у нас третий выпуск. Мы будем разговаривать с коллегой Александрой Архиповой. Достаточно хорошо, я подозреваю, знакомой нашей аудитории и всякой другой аудитории тоже, как человек, так сказать, во-первых, символизирующий социальную антропологию сегодня, а во-вторых, исследующий не то, что происходит в далеких джунглях и не то, что происходит в далеком прошлом, а те проявления, скажем так, подсознательного, фольклорного, архетипического, ихтонического, которые мы наблюдаем прямо сейчас непосредственно в режиме реального времени. А мы говорить будем о науке, о научной работе, о том, чем Александр занимался раньше, чем занимается сейчас, чем думает заниматься в будущем, ну и также, собственно говоря, о самом предмете. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Добрый день, спасибо, что позвали.
Вот, как это, затем мы тут и находимся. Начать я хотела бы вот с чего. Я помню, несколько лет назад в Твиттере был такой довольно длинный популярный тред, в который просили людей одной фразой, да, пересказать содержание своего диплома или, значит, диссертации. Там были очень замечательные ответы, там типа, если амёб тыкать палочкой, то они ведут себя определенным образом. Но почему это происходит, мы до конца не знаем. Вот мои четыре версии. Соответственно, я тоже, значит, прибежала на такой зов и написала, что вот моя кандидатская диссертация, ее, так сказать, одной фразой можно как сформулировать. Чем меньше политического разнообразия в парламенте, тем более рамочными делаются принимаемые законы, и в результате конечные решения отдаются на низкий уровень исполнительной власти. То есть от монополизации в парламенте не становится сильнее сам парламент или там его правящая партия, а все это, наоборот, делегируется каким-то мелким чиновникам, о которых никто никогда не узнает. Вот так. Вашу кандидатскую диссертацию как бы вы сформулировали вот таким образом?
Уже можно смеяться. Я диссертацию написала про анекдоты, и конкретно про анекдоты о Штирлице, была объектом высмеивания за это много лет.
А почему? Что-то несерьезный предмет такой?
Да, ну как бы кто занимается изучением юмора? Это же прямо так смешно. Ха-ха-ха, расскажи анекдот. Первая и основная реакция.
Мы не будем, дорогие слушатели, мы даже близко не будем задавать Александре таких вопросов. Нас и так в комментариях время от времени спрашивают, почему я все время ссылаюсь на какие-то анекдоты и откуда я их знаю. Это вот все из научных публикаций.
А диссертацию можно предсказать следующими тезисами. Почему людям смешно и как люди конструируют анекдот? Какие шарики в голове начинают двигаться, чтобы человек запомнил что-то и переформулировал таким образом, чтобы стало смешно?
И ваша гипотеза была какова?
Моя гипотеза заключалась в том, что конкретно люди запоминают некоторые такие синтаксические прототипы, и поскольку они очень удобны, они легко оказываются порождающей моделью. Вот как бы есть порождающие модели сказки у Пропа, ага. У анекдота тоже есть порождающие модели. И если как бы чудом каким-то первоначальный текст в эту порождающую модель начали укладываться, то дальше этот поток порождения текстов идет легко.
То есть мы запоминаем и распространяем те анекдоты, которые базируются на некой знакомой нам модели.
Да.
Ага. И анекдот как жанр свой родственен другим фольклорным жанрам.
Да.
Это следует одно из другого.
Ну, например, вот если мы быстро расскажем анекдот, попрошу сказать какой-нибудь советский анекдот, там, не знаю, вы сразу скажете, приходит пятачок к Винни-Пуху.
Например.
Прибегает Петька к Василию Ивановичу. Глагол всегда впереди и в настоящем времени. Если мы вот человека вот заставим рассказать спонтанный анекдот, он так будет говорить. А если мы будем говорить про анекдот, например, о Штирлице, Штирлиц шел по коридору. Вначале существительное, подлежащее, потом глагол в прошедшее время. Почему? Это вещи на самом деле важные. Они показывают то, как мы воспроизводим текст. В случае старых анекдотов мы как бы проговариваем ту картинку, которая перед нами сейчас встает. И поэтому Петька прибегает к Василию Ивановичу вот прямо сейчас в нашей голове. Вот мы как бы...
То есть это такое совершающееся настоящее.
Да, мысленное видение, совершающееся настоящее. А Штирлиц шел по коридору, или Штирлиц шел по лесу, увидел почки, Мюллер балуется, подумал Штирлиц. Это комментарий к тому, что советские граждане все время видели по телевизору, которым все время повторяли сериал.
Это некая цитата. Вводным тезисом является цитата. Дальше она высмеивается или ей приписывается какое-то неожиданное продолжение.
Это цитата, комментарий Капеляна. То есть, таким образом, есть две модели звукопорождения анекдота. Воображаемая ситуация или комментарий к уже известному событию.
Анекдоты второго типа, вообще шутки второго типа, являются, скажем так, постмодернистскими? И характерны ли они для какого-то, ну, скажем, более образованного общества или для какого-то определенного этапа социального развития?
Вот тут самое интересное, потому что шутки первого типа сейчас вымирают. Это такие более традиционные фольклорные модели. Вот по таким же моделям строится, например, сказка. Угу. А шутки второго типа, как комментарий к всем известным цитате. Это наши современные мемы.
Анекдоты в виде истории про мужика, который там что-нибудь у него стоящий молодый.
Возвращается муж из командировки.
Да. Вот это классика. То есть этот Декамерон как-то уходит.
Уходит, да.
И сменяет его этот постмодернистский тип шутки.
Да, другая модель, когда мы комментируем какое-то нечто всем известно, и так появляются мемы. И поэтому, когда...
Это потому что все грамотные стали в интернете сидят.
И потому что у нас у всех есть общий как бы, текст, к которому мы хотим ссылаться и хотим комментировать. Ну вот как бы там шутки про Лебединое озеро, заставки про Лебединое озеро, вот в некоторых передачах там Лебединое
просто
озеро.
Просто музыка понравилась.
В песне Нойза есть, про Лебединое озеро. Все это отсылает к истории про Лебединое озеро, которую все время показывали во время переворота ГКЧП, когда никаких новостей не было, и непонятно было, что говорить.
Вот, некоторые слушатели считают, что Лебединое озеро – это смерть вождя. Ничего подобного. Лебединое озеро – это государственный переворот, или еще точнее, это отказ действительно государственных средств массовой информации от того, чтобы кого-то массово информировать. Это вовсе не про похороны. Сообщив этот ценный факт публике, мы должны будем уйти на паузу. Мы должны будем уйти на паузу. В смысле, на рекламную паузу. Она, рекламная пауза, нужна для того, чтобы гости и ведущие могли выпить чаю, чего я вам советую.
Мы строили, но так и не достроили. Задумка была масштабная. Вавилонская башня должна была стать величайшим творением. Легенда гласит, что люди пытались создать сооружение, которое доставало бы до неба, где обитают боги. Но этим дерзким мечтам не суждено было сбыться. Разгневанный бог сделал так, что люди заговорили на разных языках. Вот такая суровая расплата за гордыню. Отголоски ее слышны до сих пор. Например, фиаско потерпела рекламная кампания Pepsi. Открытие продаж напитка на китайском рынке было решено сопроводить самой успешной рекламой со слоганом «Оживись, ты поколение Пепси». На следующее утро весь Китай был заклеен рекламными плакатами, и изумленные китайцы с содроганием прочитали «Пепси заставит прах ваших покойников подняться из могил». Переводчикам и вовсе приходится несладко. Иногда они предпочитают совсем не переводить некоторые слова. И правильно делают. Однажды на международном банкете в Сеуле один вьетнамский министр стал рассказывать длинный анекдот. Корейский переводчик перевести это не смог, но виду не подал. Он произнес пару фраз, и аудитория расхохоталась и зааплодировала. Позже он признался, что анекдота не понял, а потому сказал по-корейски. Министр рассказал свой дежурный анекдот. Пожалуйста, все дружно посмейтесь и похлопайте. Досталось и писателям. Виктору Гюго во время путешествия по Европе пришлось общаться с иностранными таможниками. На вопрос об источнике дохода литератор стал объяснять, что зарабатывает на жизнь пером. После долгих раздумий пограничник записал в анкете «Торговец перьями». И это еще забавный случай. А ведь было и так, что неправильный перевод мог привести к серьезным международным конфликтам. Не раз в такие ситуации попадал наш Никита Сергеевич. Однажды на приеме в польском посольстве он сослался на Маркса, который говорил, что пролетариат станет могильщиком капитализма. В переводе получилось зловещее: «Мы вас похороним». А вот если бы первый секретарь знал английский язык, трудности перевода можно было бы избежать. Если вы подумываете подтянуть английский, самое время начать. С Wall Street English. Школа существует уже 50 лет, и это говорит само за себя. Огромный накопленный опыт обеспечивает высочайший уровень образования, а соответствие всем международным стандартам гарантирует качество полученных знаний. В школе Wall Street English каждого ждет индивидуальный подход. Чтобы наиболее точно подобрать систему обучения, Wall Street English проводит предварительное тестирование. А еще можно прийти на бесплатный пробный урок. Часть занятий проходит в индивидуальном формате, а часть в небольших группах. Это позволяет наработать навык общения и в то же время уделить внимание каждому студенту. 80% уроков занимает практика. Вы будете общаться с носителями языка и с другими студентами. А все материалы загружены на обучающую платформу. К ним всегда можно вернуться и повторить. Отдельная гордость школы Wall Street English – преподавательский состав. Каждый преподаватель прошел строгий отбор и имеет международные квалификации. Школа Wall Street English настолько уверена в качестве своих образовательных услуг, что гарантирует возврат денег, потраченных на обучение, если вы не сдадите итоговый тест. А система акций и скидок делает учебу доступной каждому. Кроме того, обучение можно оплачивать частями. Все для того, чтобы вы не откладывали изучение английского в долгий ящик, а начали прямо сейчас. В сентябре можно получить 40% скидку на курс обучения по промокоду «Статус». Контакты оставляем в описании. Wall Street English. Английский – это не страшно.
Возвращаемся, дорогие слушатели. Мы в эфир. Продолжаем разговаривать с Александрой Архиповой о социальной антропологии и ее роли в осмыслении современности, об анекдотах и о том, почему одни, так сказать, анекдотические жанры находятся в упадке, а другие, наоборот, растут и набирают популярность. Смотрите, по поводу, собственно, антропологии и социальной антропологии. Это одна из социальных наук, наук об обществе, как и наша политология родная. Правильно? Мы с вами изучаем поведение людей в социуме.
Так.
Скажите, пожалуйста, в какой момент антропология перестала быть, или, скажем так, стала не только про поведение примитивных племен и древних народов, и стала про то, как дети играют во дворе, какие считалки они употребляют при этом, какие, опять же, анекдоты рассказывают в курилках, что пишут на стенах. Вот когда произошел этот, скажем так, сдвиг фокуса?
Недаром некоторые советские авторы называли вот такую социальную антропологию раннюю буржуазной служанкой, потому что у ранней социальной антропологии была задача обслуживать колонии, разбираться с дальними колониями, что там вообще происходит, и почему вот этим людям все не нравится, там школы сжигают, там торговать не хотят, и как-то пытаться вопрос урегулировать. И поэтому ранний такой классический золотой этап антропологии, это вот ты едешь на 13 месяцев, куда-нибудь далеко, претерпеваешь лишения.
Это вот какая эпоха?
Это, соответственно...
То есть ваш золотой век – это что?
Самый конец, начало золотого века, самый конец 19 века, но вот самый пик – это 20-е, 30-е. Это Малиновский, это Маргарет Мид, это вот период между войнами. А после Второй мировой войны уже становится как-то понятно, что, в общем, мир как бы известен, и процессы, которые происходят не только где-то, но которые происходят вот в твоем родном дворе, начинают тебя пугать. И в этот момент они становятся непонятными, и в каком-то смысле, видимо, еще ощущаются сильные разрывы между поколениями. И социологи, и антропологи, они начинают перестраивать парадигму и начинают смотреть на то, что происходит рядом. В этот момент, например, там, если раньше до этого престижно было, молодые аспиранты, антропологи хотели уехать подальше, а самые лузеры оставались изучать США, то постепенно парадигма меняется. Самые хорошие остаются изучать США. Или, например, там, не знаю, фольклористы. Вот я на самом деле по образованию, я и социальный антрополог, и, ну, в первую очередь, я фольклорист. Изучение анекдотов, юмора – это область изучения текстов, массовых текстов. И, например, в 50-е годы фольклористы, которые изучали детские игры, начали говорить, что зачем вот мы там ездим куда-то, изучаем детские игры у, там, не знаю, у жителей в Полинезии. Это прекрасно, но мы не понимаем, что делают наши дети в нашем же дворе. Вообще перестали понимать, они играют в другие игры, они играют, может быть, даже в игры опасные, мы не понимаем, надо ли как на это реагировать. Давайте мы будем изучать собственных детей. И начинается очень сильный поворот к тому, что давайте мы изучим собственное общество, потому что в собственном обществе совсем все не так просто, понятно, и это тоже надо уметь раскладывать и заниматься как такой простой алгеброй, и пытаться понять и искать вот то уравнение, которое нам объяснит, что происходит сейчас.
Скажите, та миссия, с которой приехал на Кавказ герой фильма «Кавказская пленница», это социальная антропология?
Это как раз пародия на классического фольклориста. Он собирает тосты.
Ага, нет. Он-то говорит, что он приехал собирать тут сказки, песни, легенды, предания, тосты. И тут ему говорят: «О!»
Да.
То есть вот тут, собственно говоря, насколько я понимаю, зафиксирован тот опасный момент, когда социальная антропология захотела стать актуальной.
Да, и ровно я была в такой ситуации, когда я приехала в Северный Казахстан, и я сидела там в одной деревне, и среди милых моему сердцу монгольских казахов, и потом мы возвращались, меня подкидывали до города, и человек, который подкидывал меня до города, поехал, сказал, что ему нужно куда-то заехать, и вот мы заехали в таком раздолбанном москвиче, и он долго торговался о чем-то с китайцем, а дальше они вынесли какой-то большой сверток, который бился со всей силы, и тут я поняла, что это похищение невесты, что я участвую в похищении невесты, а эта тема, в общем, широко обсуждалась в семьях, вопрос, можно ли, нельзя, это как бы был важный вопрос. Я думаю, боже, ну что я делаю? Вот я участвую в похищении невесты.
Что научная этика говорит в этот момент? Надо записывать или надо в полицию
звонить?
И вот звонить?
Мы едем в город, и по пустынной дороге я мучительно думаю, что мне делать, потому что подо мной мычит и бьется человек.
А сверток в багажник засунули?
Да. А там не было задней стенки, как бы такая разлобанная машина, прям вот буквально подо мной все это бьется. И я в ужасе думаю, не понимаю, чего делать. Как бы вот уже город близко, и вот мы уже подъезжаем как бы к окружной. И я думаю, ну вот этика во мне как бы бьется, потому что человек обычный борется с антропологом, который должен вообще, когда людоеды варят кого-нибудь, ну,
говоря,
стоять
да. Я думаю,
и наблюдать.
Что, так сказать, предки ваши научные довольно часто сталкивались с такими ситуациями. Когда они присутствовали, например, при тех инициационных практиках, которые, как известно, переживают не все мальчики.
Ровно
вот что,
так.
Что полагается делать?
Я была в
как это, комитет по этике что советует?
Мой внутренний комитет по этике как бы просто меня раздирал. И я прямо уже приняла решение, что вот мы сейчас как бы доедем, и я как-то попытаюсь освободить, уговорить, выпустить, там что-то сделать, привлечь внимание полиции. Я была в очень большом расстройстве, потому что этот человек, который вел машину, мне очень помогал. И вот мы доезжаем, тут он останавливается, дальше говорит, я не могу поехать. Я думаю, ага, думаю, знает мышка, что мясо съела.
Он город боится соваться.
Угу. И он открывает багажник, разрезает все эти многочисленные веревки и ковры и вынимает туда большого, очень злого барана. Я говорю...
То есть вы разыграли эту сцену из «Кавказской пленницы» только наоборот. Когда будешь жарить шашлык из этой невесты, не забудь меня позвать.
Я говорю, это что было? Он говорит, ну как... Я же вам говорил, что еду в город сдавать экзамен на юридический.
А, то есть это взятка.
Я говорю, в смысле? Он говорит, ну как, вот ты едешь в город сдавать экзамен на юридический в факультете заочном. Ты, значит, приводишь барана, привязываешь его к дереву на площади напротив, знаете, юрфака. Комиссия сидит, смотрит в окно и ставит тебе оценку.
То есть это взятка, но это взятка в такой своеобразной ритуализированной форме.
Ага. Я была так счастлива, что это не девушка.
Да, то есть это оказалась не малолетняя невеста, да. Ну что ж,
Я почувствовала себя Шуриком, да.
Да, это такой абсолютный ремейк, действительно, «Кавказской пленницы». То есть, видите, не зря я его вспомнила. А скажите, пожалуйста, как от этого всего вы начали заниматься протестом и протестными практиками?
На самом деле, я всегда как-то... У меня было какое-то такое странное видение моей научной карьеры и моих интересов. Надо заниматься не мейнстримом. Потому что, грубо говоря, Пушкиным занимаются все.
Оригинальности хотели? Выделиться среди коллег?
Ну, не то, что оригинальности, но просто как бы вот там огромное количество прекрасных, умных людей занималось Пушкиным. Ну, что я еще как бы найду в Пушкине? А надо смотреть то, чего как бы другим неинтересно, что другие брезгуют. И я студентом училась у Сергея Юрьевича Неклюдова, потом всю жизнь у него работала.
Он ваш научный руководитель диссертации, да?
И по жизни у него всегда работала. У нас был замечательный кружок по изучению городской повседневности, городского фольклора. Как раз тогда было это дико модно.
Что такое городской фольклор?
Вот
для как это? Для неместных.
Все, что нас окружает. Когда мы рассказываем анекдот, городской фольклор, когда мы делаем мемориал памяти погибшим в Украине, это городской ритуал. Когда мы делаем мемориал памяти погибшим по разбившему самолету Пригожину, это, к сожалению, тоже городской ритуал. У них могут быть разные источники, разная поддержка, но это всё...
Это еще очевидно общий механизм, конечно. Поэтому.
Это все как бы некое...
Поэтому мы с вами следим и за тем, и другим.
Некое вот... И, грубо говоря, что важно, что у этих всех городских форм у них нет какого-то общего института, который бы направлял волю.
То есть это... условной церкви, которая велит, что сейчас мы идем там крестным ходом, а сейчас мы идем на кладбище.
Да, а это вот есть некоторые формы, и люди это делают, потому что вот они чувствуют, что это правильно, потому что бабушка так говорила, потому что друзья так делают, потому что как бы это выражает мнение некоторой группы, потому что позволяет заявить о себе, и поэтому... Это и есть как бы вот это вот народное, фольклорное. Не в смысле, что какие-то необразованные люди в лаптях, а это люди, которые делают так, не потому что они долго, специально продумали концепцию, а потому что вот им важно так о себе заявить.
То есть вы пришли к изучению протеста, потому что это одна из форм вот этой вот современной городской, так сказать, фольклорной жизни. Вот это
да,
вот бытование как бы... ритуалов, которые возникают прямо на ходу.
Да, и как бы этим довольно мало людей занималось. То есть большая команда, умеренно большая команда, там человек 20-30 стал этим заниматься после протестов, во время протестов 2011 года. Угу. Такой замечательный фольклорист Андрей Морозов, он замечательный, но он всю жизнь занимался традиционной материей, то есть русским севером. Он сказал, все берем фотоаппараты и идем на площадь, фотографируем, описываем, фиксируем. И то же самое сказал Дима Громов, который тоже традиционный этнограф. То есть внезапно вот фокус традиционной фольклористики, этнографии был сфокусирован на это. Мы должны не только в деревне с бабушками разговаривать, быть такими шуриками, но мы должны быть шуриками как бы и в городе, но мы должны вот как бы тут себя проявить, потому что если мы не составим сейчас базочку данных, угу. то потом...
А базу будет... данных не в смысле фамилии тех, кто ходит на митинги, а в смысле, например, лозунгов, которые они носят, что они выкрикивают.
Да, и как бы вот эти все формы зафиксируем, то мы потом не сможем это изучить. Там были массовые протесты в 90-е, но нету никаких хороших источников, хороших баз данных.
Есть фотографии, на которых можно разглядеть, что там написано, там типа «хотим отменить шестую статью» или что-нибудь.
Да, ну как бы вот нет такой консистентной базы данных, то есть ту, которая как бы собрана с четкими параметрами, как это собрано и так далее. И тогда, получается, с этим материалом очень трудно работать. И я вдруг начала понимать, что как бы вот это вот собирание и умелое собирание – это на самом деле очень важный навык. Нам кажется, что это так просто, на самом деле это не очень просто, но вот нас, фольклористов, нас, социальных антропологов, этнографов, мы ездим в экспедиции, и весь наш профессиональный тренинг – это разговаривать с конкретной бабой Нюшей и потом очень аккуратно эти данные вносить. И уметь видеть общее и разное в том, что сказали Маша, Петя, Саша, баба Нюша, и это обрабатывать, то есть количественно и качественно. Мы такие вот как бы черви, понимаете, вот политологи, там теоретические социологи работают в небесах, они работают с большими данными, а мы вот черви, мы вот это вот собираем.
Вы поставляете те данные, с которыми мы работаем, поэтому, собственно говоря, примерно каждый второй выпуск статуса включает ваши замечательные сведения о том, сколько людей, скажем, какие мемориалы и в каких регионах организовали, и возле каких памятников они считают нужным, так сказать, прислониться для того, чтобы выразить какое-то свое чувство. Вот откуда и в какой момент люди сообразили, то есть не что сообразили, как возникла эта традиция, она же совершенно новая, что когда происходит какое-то чрезвычайное трагическое обстоятельство, нужно в какое-то место нести свечки, цветы и там игрушки, если речь идет о детях. Вот эти вот стихийные мемориалы, они, вот что называется, на вашей памяти, по вашим наблюдениям, когда появились?
Одним из первых вообще в России такие первые небольшие мемориальчики появились, когда разбилась команда в Ярославле.
А, футболисты да. на самолете. Да, точно было такое.
Потом был мемориал, когда был пожар в клубе «Хромая лошадь». А потом,
зимняя вишня
а
был
потом,
прям...
Нет, а потом, через некоторое этого. Время, взлет этого был, когда погиб пожар в зимней вишне в 2018 году, когда погибает 60 человек, когда пожар буквально в прямом эфире. И тут очень важно, что власти достаточно резко на это реагируют, не объявляется национальный траур, на это, опять же, плохо реагируют люди, обвиняют пожарников в том, что они медленно приехали, и начинается реакция мемориалами.
То есть это народный траур в отсутствии официального? Тогда, конечно, вагнеровские мемориалы ровно по этой схеме.
Народный траур отсутствие официально.
Как бы государство не горюет и не расследует, и не мстит.
Когда есть некоторое недовольство. Угу. Волна народных мемориалов возникает, когда есть недовольство. Угу. Или по причине гибели, или по тому, как расследуют, или по тому, как реагируют. То есть это какое-то недовольство, и ты хочешь не просто помянуть рюмкой водки на кухне, но тебе хочется сделать это поминание буквально публичным. Вот я прихожу... Я кладу цветочек, и вот смотрите все, что
то
я
есть,
помню.
То есть вот вы вот не горюете, а на самом деле это горе. Поэтому нехорошо, что, если ничего совсем не будет. Давайте я что-нибудь сделаю.
И поэтому так эти мемориалы, они стремятся быть анонимными, но при этом увеличиваться в размерах.
Другой... Вот Немцов мост, пример такой уже почти институции, поскольку очень продленный во времени. Да?
А началось это все, в принципе, на самом деле, то есть там кажется, что это старая традиция, но нет.
Не-не, мы-то помним, что она как раз совсем не старая.
Виделось это, видимо, это зародилось, как ни странно, в Ирландии, где очень большие напряженности между, грубо говоря, боевиками и британскими властями, и местными жителями, которые, как бы, тоже у них сложные взгляды. И вот на месте расстрела, как бы, очередной попытки то ли демонстрации, то ли небольшого бунта, начали класть цветочки, И вот так вот постепенно стали появляться вот такие вот традиции как бы публичного поминовения. И за следующие там 30 лет это прям захватило всю Европу. А первая самая массовая волна, вот прям реально массовая, это смерть принцессы Дианы.
Точно. 97-й год, и прежде всего в Англии, но не только в Англии, прям вот стали люди складывать эти самые цветы большими.
И опять же, там обвинение в том, что на самом деле...
На самом деле убили, замалчивают.
Или она на самом деле жива, да,
да,
или
да,
там
да, 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 да,
замалчивают, скрывают и так далее.
А правда, что если в городе видишь в неожиданном месте, где-нибудь на дереве или на проводе висят две кроссовки на шнурке, то это значит, что тут кого-то из банды убили, это тоже поминальная такая практика.
Я, честно говоря, не знаю, является это...
Иногда бывает так, идешь, и висят такие вот две кроссовки, связанные веревочкой.
Не знаю, надо проверить.
Вот как это. У меня тоже есть ценное этнографическое наблюдение. Понятно, значит, то есть не то чтобы триггером, но каким-то какой-то мускулатурой вот этих практик является недовольство. А скажите, пожалуйста, то, что мы называем моральными паниками, это, грубо говоря, лоялистская активность или протестная активность? Вот когда люди, ну, понятно, что когда люди рассылают друг другу сообщения, призывая там срочно бежать в МФЦ и отзывать согласие на сбор собственных биометрических данных, это скорее что-то такое протестное. Но когда они призывают там быть бдительными, потому что украинские диверсанты разбрасывают там отравленные игрушки, то это скорее в лоялистском русле. Тут есть, скажем так, топливом вот этой деятельности по рассылке, я помню ваши данные, что этим занимаются в основном женщины после 55, вот они мотор, так сказать, вот почтовые лошади моральной паники, это они. Они скорее тут чувствуют себя, так сказать, маленькими помощниками спецслужб, или они чувствуют себя, наоборот, партизанами?
У моральных паник разный рисунок. То есть главное понимать, кто как бы... предприниматель моральный, кто предпринимал моральной паники. Это может быть моральная паника, срежиссированная сверху. Например, товарищ Сталин был большой любитель таких штук. Например, кампания по поиску вредителей на заводах, 30-й год. Угу. Когда вот что-то там не получается, срыв поставок, срыв плана, это вредители. Давайте их найдем, как бы выявим, они работают на какую-нибудь разведку. Вот смысл моральной паники в том, чтобы любая проблема... объявляется проблемой, потому что ее создает и поддерживает некий девиант, отклоняющий существо.
То есть то плохое, что происходит не по стечению обстоятельств, а потому что это кто-то специально делает.
Да, и этот некий девиант может быть группой этнической евреи, может быть группой вымышленной ведьмы, угу. Может быть группой там, социальной, подростки, увлекающиеся там, не знаю, тяжелым металлом. Или АУЕ, да. А дальше, соответственно, все проблемы объявляются, как бы, они являются виноваты в этой проблеме. И дальше все говорят, давайте их там выдавим, посадим, там убьем, чем-то еще с ними сделаем. И вопрос в том, кто это говорит. Это говорит, вот, грубо говоря, политбюро или какие-нибудь властные агенты, то эта паника, она как бы режиссируется сверху. А бывают паники, которые там режиссируются снизу. Например, после Второй мировой войны по Европе прокатилось такие несколько антисемитских паник, очень сильных, про то, что евреи воруют наших девушек и едят наших детей, и делают из них сосисочки.
Она была неожиданно. Да. А это где было, в каких странах?
Это было в городе Орлеане во Франции. Считалось, там была паника, там люди реально расследовали самостоятельное исчезновение девушек в магазинах одежды. Что в магазин одежды заходит девушка в передевальную кабиночку и исчезает. Почему она исчезает? Ее, конечно, украли евреи. А в городе Тарту там развалины фабрики были, и считалось, что вот гнусные евреи сделали там фабрику по перерабатыванию наших детей в сосисочки, и тоже как бы это расследовалось.
Насколько я понимаю, сейчас даже фильм вышел какой-то, финансируемый краудфандингом, про то, как в Америке по заказу развратной элиты воруют детей
да,
для
да,
каких-то
да,
смутных
да.
сексуальных
целей. Вот только что, ты сегодня про него читала, да.
Да. Это оно?
«Звук свободы».
Да, кажется, да.
Да, это отражение вот таких вот историй, да, конечно.
А там же есть целый легендариум вокруг этого, да, что есть какие-то пиццерии, сеть пиццерий, в которых
да.
все это происходит.
Что это Хиллари Клинтон возглавляет, а Трамп на самом деле с этим борется. Да,
и
да,
за
да,
это
да.
его сживают сосвету.
Да, ровно
какой-то
так.
несчастный актер считается большим тоже участником всей этой схемы.
Да, он забыл, тот, какой. Который играет в этом фильме.
Да.
Он играет Балларда, такого реального персонажа, но вот актер, который его играет, он является большим адептом этой схемы. Но и как бы И вот эта вот схема, она была очень после войны популярна. Например, советские органы ужасно с ней боролись, были не очень в этом успешны, потому что им очень не нравились как бы моральные паники, идущие снизу. Они любили моральные паники
которые
сами.
Которые они сами устраивают.
Да, вот это вот как бы...
Тоталитарное государство ничего самоорганизующегося не любит.
А бывают паники, которые вот... Вот это вот паника снизу.
А бывает такое, что она снизу начинается, а дальше думает, опа, мы можем сделать из этого политический капитал.
Да, это я называю полиагентной паникой, когда... И на самом деле в нашем современном мире успешны те паники, которые полиагентны. Классическая память на наших вот глазах паника про синих китов 2016 года. Выходит статья в «Новой газете», а дальше все заверте. Все ищут страшных людей, которые уговаривают наших подростков совершать самоубийство через интернет, давая им задания, 50 шагов, последних из которых суицид, при этом все это происходит ночью в 4 утра там, и так далее, там прочее, прочее, прочее. И это очень простая схема, которая позволяет объяснять любые проблемы в жизни подростка и любые проблемы взаимоотношения подростка и родителей, вот любые.
Скажите, пожалуйста, как говорится, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. А такого рода истории возникают, что называется, на пустом месте или включают какое-то зерно реальности? Точнее говоря, так вопрос я бы сформулировала. Что им нужно для того, чтобы кристаллизоваться? Вот чтобы эта жемчужина черная выросла, какая нужна ей песчинка или не нужна?
Я бы сказала, что здесь очень важно иметь две песчинки. Первое – ощущение, что есть проблема. Второе, как бы нежелание проблему решать так, как на самом деле надо было ее решать. То есть есть проблема.
В случае с евреями, которые делают сосиски из девушек в магазинах одежды, в чем была проблема реальная?
Проблема реальная с очень...
Поствоенной преступностью
высокой. Очень тяжелая жизнь, реально тяжелая жизнь, причем как бы обещали улучшение, улучшение не наступает, очень тяжелая жизнь, очень голодно. Как бы сообщается, что жизнь улучшается, на местах жизнь не улучшается в Советском Союзе, и очень хочется найти ту группу, которая вот как бы нам мешает.
То есть сосисок хочется, но их нет.
Да. И дальше, соответственно, начинается вот поиск виновного во всем этом. И как бы этим паникам в Советском Союзе послевоенном им предшествовали всякие вопросы рабочих на собраниях, которых очень много собрали бдительные службы, и серии «Вы нам обещали, что будет лучше? А почему нет лучше? А кто хлеб украл? А правда, что это евреи перехватывают вагоны с хлебом?»
Логично, логично. В таком случае многочисленные моральные паники, связанные с интернетом, это страх старшего поколения перед неконтролируемой стихией. Но опять же, скажу я
плюс
вам в роли адвоката дьявола, в интернете и правда же черти что можно найти? Там же посоветуют плохого, деточки, может такое быть?
Может.
Там и педофилы бродят, и знакомятся, и заводят дружбу, потом назначают свидание, и опять же всякий деструктивный контент распространяют. Не правда ли?
Правда, но все исследования, которые проведены по поводу педофилов, о таких исследованиях в США прямо очень много. Это очень болезненная проблема. Выясняется, что действительно очень высокий уровень какого-то сексуализированного насилия по отношению к детям, но, как правило, сексуализированное насилие по отношению к детям не через интернет происходит. На интернет приходится там типа меньше 1% таких случаев.
Это в семьях происходит.
В основном происходит со стороны
это
родственника.
Это родственники знакомые.
Да, родственники
вот
знакомые.
Это и есть та страшная правда, которую невозможно признать, на которую нельзя открыть глаза, и для того, чтобы этого не видеть, ты будешь бегать как сумасшедший и ловить в интернете.
И вот есть вторая песчинка, что тебе одна песчинка из проблема, вторая, ты не можешь признать, ты не можешь себе позволить признать, что опасно в этом как бы вина ложится на тебя. И поэтому
любимого.
Ты делаешь все, чтобы этого не делать. Расскажу фольклорную историю, которая вам понравится. Вампиры.
Что тут может не понравиться? Действительно.
В холодной зимой 1961 года в Мексике в деревнях проходит паника, волна паники, потому что погибает несколько младенцев маленьких, и все местные жители обвиняют их, как бы видят красные точки на шее, говорят, что, конечно же, прилетела страшная летающая ведьма, выпила из них кровь. И там, значит, начинается такой шурум-бурум, там, значит, все собираются, ночные бдения, отгон ведьм, там как бы все, как мы любим, помним, знаем, ценим, да. Пересборка моральных ценностей. И потом в последующие 10 лет еще умирают дети, маленькие, все время как обвиняют в том, что это ведьма. Значит, расследование показывает, что как бы было просто несколько холодных ночей, и просто детей случайно придушили одеялом во время кормления, когда мать засыпает с младенцем.
Ну, а дальше... Заспали, как это по-русски называется.
Да, заспали. А дальше начинается интересное. Потому что выясняется, что во многих, в нескольких случаях детей убила либо мать, либо свекровь. И, в общем, близкие родственники, там было лонгитюдное 10-летнее расследование врача-антрополога. А 10 лет они, значит, там просто буквально жили в этой деревне и все это изучали. Мать убила ребенка, любимого внука, свекрови, потому что у них были большие скандалы свекрови, в других случаях.
То есть она хотела насолить свекрови.
Да, ну то есть просто там был реальный случай домашнего насилия. Это такая резко патрилинейная структура, то есть как бы свекровь и невестка, они максимально друг другу чужды. Вот они в этих деревнях два существа максимально друг чужды, они друг друга ненавидят, как правило. И свекровь обычно часто бьет эту невестку, как бы упрекает ее в том, что она неправильных детей родила, дети у нее больные, а вот ты родила хорошего мальчика, зачем нам четыре девочки? Дальше вдруг этот мальчик умирает. А в некоторых случаях свекровь убила. И, а если все остальные умерли по недосмотру, то умерли почти в трех из четырех случаев девочки, а не мальчики.
А что на шее это было?
Потому что или девочки менее ценными, да они просто не смотрят. Да. Это когда происходит асфиксия, удушение. Когда человек задыхается, у него лопаются сосудики и проступают красные точки, а на детской младенческой коже это хорошо видно.
Понятно, хорошая история, действительно.
И главное, что родственники все, когда с ними разговаривал этот антрополог...
То есть они, в общем, понимали.
Они понимали, но они публично эту информацию не делали, потому что ты не можешь наказать всех свекрови и всех матерей. Поэтому тебе гораздо выгоднее кипятиться
и рассказывать... Бегать ночами, не спать и ловить ведьму, которая летает по воздуху.
И это страшно объединяет всех.
Конечно, разумеется. И все сразу чувствуют себя хорошими. В этом случае наша с вами последняя паника по поводу того, что государство через глаза украдет вашу личность. И, значит, лишит вас субъектности, это, опять же, если стоять на базе вашей гипотезы, это нарастающее ощущение того, что государство тебя терроризирует, лезет тебе вообще под одежду и под кожу, и ты ничего не можешь с этим сделать, но вот тут, в этом месте, ты можешь хотя бы пойти в МФЦ и отозвать вот это свое согласие. Так
да,
выходит.
Видимо, так. И очень интересно вот в этом рисунке, где проходит граница, что как бы... Люди очень плохо борются за такие социальные ценности чужих, там, люди плохо уходят на протесты, там, не знаю, в защиту женщин, например, или там против домашнего насилия, если ты не женщина. Но очень готовы защищать последнее, что у них есть. Вот этот дом, семья, право детей на офлайн обучение. Вот когда возникают эти вопросы, просто немедленно поднимается такая волна.
А также право свое не вакцинироваться.
Да. Вот когда дело касается твоего тела, твоих детей, твоего дома, вот этот рубеж последний, что остается, защищает...
Люди, лишенные политических прав и ощущающие, что они их лишены, будут зато биться до последнего, вот хотя бы когда они чувствуют себя, что их к стене уже приперли, уже все, дальше некуда отступать. Поэтому мы этого делать не будем. Но почему тогда цифровой рубль-то? Чем, так сказать, провинился?
Ну, потому что это непонятная реальность, которая воспринимается как орудие манипуляции со стороны государства. И, ну, как честно скажем, как бы все подозревают в том, что это, возможно, будет орудием манипуляции.
Это вот вопрос о доле реальности в этих подозрениях. То есть назвать этих людей мракобесами, которые не понимают благодетельного замысла ЦБ, мы с вами ведь не можем. Ох, не можем. Или можем.
Ну, как бы я таких оценок не даю, но возникает ощущение, что вот как бы... Люди воспринимают любое следующее изменение как потенциальную угрозу. И поэтому лучше ничего не менять. А плюс как бы есть хорошая
история. То есть любое изменение – это скорее изменение к худшему. Или это все-таки, то есть это недоверие к переменам и к завтрашнему дню, либо это все-таки недоверие к тому, кто инициирует изменения, то есть государству.
Очень большое существует недоверие к центральному, к центральному банку и Сбербанку.
Именно к нему?
Грефу, да. Существует огромный вообще-то еврейский как бы... Ну, вот как есть Пиццагейт в Штатах, существует огромное представление, что как бы Сбербанк – это какая-то такая вот контора тайная, это заговор,
так
это еврейский заговор.
Все же в ней, прошу прощения, состоят, вся страна, все
и вот они
там
поэтому
получают.
Это такая корпорация, которая купила наши души.
А что еврейский-то? Германовский, почему же немец?
Его, ну, ладно, все назовут, вот,
да,
его все считают...
Логики не ищи, как
его все считают, его все считают евреем. Да, вы не можете представить, какое количество этого. Когда меня спрашивают про современный антисемитизм в России, то на самом деле, вот если мы считаем как бы в циферках, то там есть какое-то рассуждение о том, что там тайное правительство в главе с Медведем еврейское.
Но... Медведев тоже еврей.
Тайное, да, и тайный еврей, да. Но таких мало. А огромное количество людей верит в том, что Греф еврей.
И это плохо.
И это плохо.
Потому что он... Что? Опять же, как в романе «Дар» у Набокова, там про отца-героя, который как раз тоже ездил по всяким монгольским степям, распространяли слухи, что он ловит детей, чтобы из их глаз сварить зелье для своего кодека. Так вот, соответственно, Герман Оскарович Греф тоже из глаз всех клиентов Сбербанка хочет сварить зелье для своей этой системы биометрического опознания.
Абсолютно ровно так. Но кроме этого, понимаете, в принципе, с 70-х годов во всем мире начинается такой тренд глобального недоверия корпорациям, потому что люди начинают жить в мире, в котором
очень много корпораций.
Им управляют корпорации. Вот ты как бы пойдешь в Макдональдс, покупаешь бургер, но ты же не видишь, как бы, как именно этот бургер делают. И начинаются ходить страшные слухи о том, что, значит, соус в бургере, простите, со спермой там и так далее. Поэтому,
значит, зачем, прошу прощения, чтобы что?
Потому что там работают, например, мексиканцы, которые хотят нам навредить. Это американские слухи.
Окей, ладно.
И, соответственно, корпорации в ответ на это меняются, там делают открытые такие как бы кухни, чтобы вот люди видели,
ну, да,
как это...
было видно, что там ничего не происходит такого. Как всем хотелось бы.
Да, ну то есть, ну как бы в любом случае этот страх перед корпорациями, он начинает развиваться, и это напоминает такую борьбу Голиафа и Давида. И начинают распространяться истории, что вот как бы я купил какой-то продукт корпорации, а это на самом деле либо зараженная еда, там, да, с какой-то страшной добавкой, либо это способ мной манипулировать.
То есть история про то, что в вакцину от ковида Билл Гейтс добавил жидкий чип, который будет курсировать по вашим венам и артериям и подчинять вас воле Билла Гейтса. Это тоже вот то, с чего мы начали, так сказать, базирующиеся на старых темах, на архаических, так сказать, типах повествования, да? Вот по поводу архаических типов повествования хочу как это проверить на вас одну свою теорию. А меня-то, естественно, занимают слухи с политической окраской или являющиеся или могущие стать политическим фактом. А, то есть, смотрите, у нас с вами последнее время, уже последние, ну вот лет 5-7, мейнстримом стали те слухи, тот тип слухов, от которых раньше мы презрительно отмахивались, говоря, что это уж совсем для каких-то людей. Ну, например, разговоры о здоровье президента, разговоры о двойниках. Мы раньше считали, что это уж совсем вот как бы обсуждение для сумасшедших. Теперь это обсуждается уже вполне серьезно. Может, это мы, конечно, одичали за это время. Но, тем не менее, люди, которые умерли, оказываются не умершими, смерть их подстроена, они возвращаются и где-то видели кто-то. Все это до такой степени не ново, что аж страшно становится. Так вот, моя гипотеза рабочая состоит вот в чем. Когда у вас в политической системе, в политическом режиме тип легитимации сдвигается к традиционно-монархическому, то есть от процедурного вы отказались, потому что с процедурой у вас не особенно, революционно-харизматический у вас просил, потому что ничего особенно, так сказать, революционного вы не совершаете и не можете себе позволить, и харизматичность ваша, в смысле вот эта вот победительность, героизм, а у вождя тоже как-то с годами посыпалась, то у вас остается традиционный, с опорой на традицию и с неким таким суррогатом монархии. Так вот, если вы к этому движетесь, то и тип слухов, который для вас опасен, будет того же типа, который распространяется в традиционных монархиях. Царь не настоящий, его подменили. А тот царь, который умер, Петр Федорович, на самом деле жив и находится сейчас в этом зале. А дети незаконные, царь безумен, болен сифилисом, проказой чем-то. На него влияет злой иезуит, плохая любовница, в общем, какие-то неприятные люди. А как вам это в качестве рабочей гипотезы?
Да, это просто точно укладывается в мою как бы шестерку культа личности в современных таких авторитарных, тоталитарных обществах. Так. Современных, я имею в виду вот по 20 век. Что мы имеем? Возьмем какое-нибудь, там, не знаю, простое, грубо говоря, племя, и довольно эгалитарное. Там, если там появляется какой-то бигмен, какой-то простой очень вождь, то он как бы мало чем отличается. Но чем больше появляется иерархия власти, тем вождь чувствует, что должен чем-то отличаться. То есть он начинает себя вести не как другие люди в этой группе. Соответственно, чем больше эти иерархии, тем больше вот этот носитель сакральной власти начинает подчеркивать, что он не человек. Соответственно, когда вот в этих авторитарных наших странах, возьмем, например, Советский Союз, Кубу, которая много на Кубе жила и много ее изучала, и современную ситуацию в России, то мы видим, что как бы правитель, про него нельзя писать, где он живет, ни про Сталина нельзя писать, ни про Фиделя Кастро, говорили, что его место проживания пункто сера, то есть нулевой пункт, нету адреса. Про Путина тоже не очень понятно, где он живет. Мы ничего не знаем про семью, вот эти все эти сокрытия информации там, про дочерей Путина, сокрытие информации про семью Фиделя, сокрытие информации про семью Сталина. Второй пункт. Мы не знаем ничего, как он будет похоронен, и про его здоровье. То есть это полностью тоже абсолютное табу. В Гаване, например, при жизни Фиделя отменили пьесы Брехта, потому что там были какие-то намеки, которые они посчитали как намеки на смерть лидера, а это плохо, потому что Фидель болел. Ничего этого нельзя. И даже говорение о будущей смерти, это тоже как бы очень плохо, потому что правитель должен максимально вот как бы отличаться от людей. Он как бы не имеет адреса, он не имеет нормальной семьи, и мы как бы не очень понимаем, жив он или мертв. И чем больше происходит такой разрыв, тем больше вот мы как бы не понимаем вообще, жив или мертв. И как бы начинаем по этому поводу триггериться. Там возникают двойники, возникают непонятные какие-то вот любовницы, которые нами управляют, которые вот тайная демоническая женщина, которая всегда вот есть при правителе. Знаете, там, например, при Сталине, Сталина якобы была еврейская любовница или жена Роза,
да
Роза Каганович, которая вот, на самом деле вот от нее-то все зло. И она была старшей сестрой или младшей сестрой Лазаря Каганович. Прикол в том, что у Вернова...
А власти скрывают, дорогие слушатели.
Что у Вернова...
Только в нашей программе вы узнаете истину.
Я много занималась Розой Кагановичем.
Это... У вас есть книга, дорогая Александра, не скрывайте это. У вас есть книга про анекдоты про Сталина.
Да.
Также есть книга про анекдоты про Штирлица.
Да, еще про легенды советские, но это... Нет,
слушайте, «Опасные советские вещи» — это такая книга, которую все знают. Это вот книга, я бы сказала, бестселлер. Но это не единственное произведение автора. Есть отдельная книга про вот эти два типа анекдотов. Ну-ну.
Так вот, значит, тайная еврейская жена у Сталина, которая вот им управляет. И все считали ее сестрой Кагановича. В реальности никогда никакой сестры, которая была бы любовницей или женой Сталина, не было. Ее просто не существовало. Это выдуманный персонаж, выдуманный в эмиграции парижской, проданный за большие деньги немецкой разведке, которая это радостно купила и разыскивала ее тоже за большие деньги. И чем больше все это существовало, тем более воплощался в жизнь этот вымышленный персонаж.
Значит, смотрите, у нас четыре признака, так сказать, негуманоидности вождя. Он неизвестно, где живет. Неизвестно, какая у него семья.
И обязательно какая-то странная...
Запрещено что-то знать о его здоровье, запрещено говорить и думать о том, что он когда-то умрет. И пятое, возле него демоническая баба.
Да, которая как бы вот на все плохо влияет.
Ага, это наши пять признаков.
И поэтому всех так триггерит Алина Кабаева.
Оставляйте свое мнение в комментариях. Насколько вас триггерит Алина
Кабаева? В начале как бы первого правления Путина прям реально всех очень триггерило.
Да, да. Мне просто сейчас кажется, что это какая-то уже достаточно устаревшая история. Никто так об этом не волнуется. Смотрите, все вот это то, что вы рассказываете, изложено в первой главе книги Пропа «Исторические корни волшебной сказки», в которой говорится о царе, о фольклорной фигуре царя, и описывается его горькая участь. Значит, этот самый царь, вот тот царь, который в сказке, он живет в каком-то тереме недоступном месте, его дети не могут выйти гулять, потому что их унесет ветер и какой-то дракон, их похитит змей, похитит царевну, ее надо будет выручать потом. Значит, он недоступен, звону Злата, он недоступен другим людям, вообще неизвестно, там ему нельзя есть при людях, ему еду как тайно приносят. Вообще вся его функция, бедняжки, стоит в том, что он ждет жениха дочери, которая убьет его. То есть вот это его, собственно, царское занятие к этому и сводится. Он может быть, так сказать, просто царь, который обещает полцарства. Это может быть Кощей, который, наоборот, никому ничего не обещает. Но это вот его, так сказать, функционал, его небогатый сюжет. Скажите, пожалуйста, эти все выводы, эти все параллели нас подводят к тому, что человечество не развивается? Что вот какие были наши, так сказать, древние предки, в лесу жили, не умолились, так и мы?
Нет,
почему
конечно.
Мы воспроизводим эти паттерны? И можно ли перестать уже это делать как-то?
Социальную эволюцию остановить невозможно. Вот это единственное, в чем я уверена, и что меня как бы держит в этом мире.
А в чем состоит социальная эволюция, и почему вы в этом так уверены?
Социальная эволюция состоит в эволюции. Смысл эволюции – эволюционировать. Потому что, ну, как бы ничего не стоит на месте. Так не бывает. И в одних обществах вот такой рисунок отношения к вождю. И так люди оправдывают, на самом деле, и свое отношение к миру. Ну, то есть... любого явления есть своя функция. Ну, то есть вот не бывает просто так. Не может быть просто так возникнуть такое отношение к Фиделю Кастро или к Путину, или к Сталину.
Люди, которые рассказывают эти истории, они хотят, чтобы этого вождя не стало, или они, наоборот, зачарованы им, почитают его, им просто приятно о нем поговорить?
Знаете, как бы скорее... Ну, то есть бывает по-разному, и так, но важно понимать, что нету нормального как бы механизма вертикального управления, то есть как бы совершенно непонятно, как принимаются решения, люди хорошо понимают, что они не могут там повлиять на какие-то решения, и никакого взаимодействия с агентами властных институтов нормального нету. И когда у тебя нет нормального взаимодействия с агентами властных институтов, ты начинаешь как бы чувствовать, что... думать про магическую какую-то вот власть, энергию. Тебе хочется думать, что вот он всеми управляет, а может быть, там на него как-то влияет. А вот ты начинаешь думать, а как принимаются решения? И вот эти вот все рассуждения.
Троп с добрым царем, злыми боярами из той же, насколько я понимаю, да. Папочки.
Да? Да, тебе хочется верить, что на самом деле, может, он хороший, а вы злые бояре.
То есть, если до него дойти напрямую, как бы к нему обратиться, то тут он скажет, батюшки, чем же я занимался до сих пор, надо делать все иначе. А скажите, пожалуйста, вот если, опять же, возвращаться к моим рассуждениям о легитимности, которые меня волнуют, как политолога, вот эти разговоры о том, что он там, условный он, на самом деле умер, или настолько болен, что ничего не соображает, они опасны для устойчивости этой властной модели, или, наоборот, они часть этой властной модели? Я понимаю, что это вопрос не вполне к антропологу, но все-таки.
Я думаю, что...
Когда они... вот, опять же, прошу прощения, когда в каком-нибудь условном племени начинают сильно много говорить про то, что наш этот вождь там облысел, ослабел, и у него коленки не гнутся, это как бы опасно? Они его скинут?
Да. Ну так, упрощенной модели, да.
Совсем упрощенной модели.
Да, а тут как бы на самом деле мы не живем в таком упрощенной модели такого племени, но здесь явно совершенно с одной стороны в этих случаях канализируется недовольство.
Оно, канализируясь, и это нас даже подвести к еще одному вопросу, который я хочу задать, как раз про юмор, про мемы, про шутки. Канализируя это недовольство, оно эту энергию сбрасывает, то есть как-то утилизует, или наоборот эта энергия таким образом накапливается?
Как бы мы, получается, что люди вынуждены оправдывать те решения, которые принимаются как бы верхушкой. Вот они говорят, ну вот он старый, больной, поэтому так решает. Наверное, там недолго осталось. И это как бы способ себя успокаивать. Да, давайте подождем. И возможность эти слухи распространить там друг с другом как бы немножко создает такую как бы иллюзию надежды и какое-то вот ощущение, что давайте вот потерпим, сейчас как бы все будет.
То есть судьба решит за нас нашу проблему.
Судьба решит за нас, да.
Но это, в принципе, тоже механизм моральной паники, да, вот давайте там ходить с этими, с молотками и ловить ведьму, только для того, чтобы не знать, что на самом деле ребенка придушила твоя мама.
Да. С одной стороны, как бы такие слухи как бы подрывают доверие к правителю, но с другой стороны, правитель уже давно не присутствует в нашем мире. И ситуация, когда мы с ним соединяемся, она очень редка. А с другой стороны, они немножко
успокаивают. Кстати, она происходит когда? Она происходит во время ритуалов публичного появления, да, вот всяких там прямых линий, раздачи вот, подарков и прочее.
Я помню, хорошо помню, 2018 год, выступление Путина на Лыжниках во время, перед президентскими выборами, когда он вышел к народу.
Умрём, все же под Москвой.
Когда он вышел к народу, и мы там наблюдали, и вот я видела совершенно потрясающее...
А, вы там были, да?
Да. Совершенно потрясающее зрелище. То есть наша группа там просто туда пришла, героически мерзла
как
очень долго.
Как вы пробились?
Долгая история.
Ладно.
И вот толпы людей, вот входит Путин, и вот что делают все? Все в едином порыве встают и начинают пытаться снимать это на телефоны. Там многих камер отобрали. Зачем? Это просто такая вот вспышка происходит. Почему это? Зачем это людям делать? Опять же, это, у любого такого странного действия есть функция.
Так.
Скорее всего, потому что очень хочется иметь какое-то доказательство.
Что ты действительно там был.
Что вот это нахождение себя и вождя в одном физическом пространстве.
Остановись мгновение, ты прекрасна.
Да. То есть как бы вот есть доказательство, что он есть.
Ага. Понятно, понятно. А не то, что, например, его нету. А, ну, вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем в эфире, у нас еще один, так сказать, вождь помельче, Рамзан Ахматович Кадыров, то ли умер, то ли жив. То есть уже сначала сообщили, что он в коме, потом сообщили, что он умер, потом опровергли, что он умер. А он как раз находится в, он находится в той области, которую изучала традиционная антропология, скорее, чем современная.
А также физика и математика. Кёт Шрёдингера. То ли жив, то ли умер.
Да, как-то так Кадыров вот Шрёдингера. Одновременно. Ну, нас-то Вильгельм Акам учил в любой трудной ситуации бери бритву и отрезай лишнее. Поэтому, если, как это, если не доказано обратное. А это я к тому, что актуальность, так сказать, актуальность актуального фольклора никак не приходящая. А последнее, что спрошу, и это мы уже частично об этом сказали, но давайте все-таки еще скажем. Смотрите, вот эти вот, вот этот неистощимый творческий дух нашего народа, который порождает смешные, вот реально смешные шутки по любому поводу, это, опять же, утилизация энергии, которая могла бы быть потрачена на здоровое и продуктивное социально-политическое действие. Или это, наоборот, действительно то сопротивление, которое не сломить. То, что на любое происшествие мы отзываемся мемами, шутками, анекдотами и гениальными совершенно картинками с подписями, к этому сводится все наше гражданское бытие. Или, наоборот, мы таким образом сохраняем себя в здравом уме для того момента, когда можно будет действовать в реальности?
Я бы сказала, что это не прямое сопротивление и не диванный протест. То есть я бы сказала, что это вот то самое оружие слабых, когда люди чувствуют, что выходить на протесты рискованно и бессмысленно, это вот ощущение бессмысленности на самом деле как бы и убило протест за 20 лет.
Да.
А как бы при этом ты не хочешь кланяться как бы начальнику уж совсем откровенно, и тебе хочется вот расшариться своей группой, какое-то свое мнение. И так возникает та фига в кармане, оружие слабых. То есть ты кланяешься, Джеймс Скотт описывал, как вот там крестьянин кланяется
сборщику. Джеймс Скотт — это антрополог, который описывал как раз вот это сопротивление слабых на примере крестьян.
В Малайзии сначала, да, а потом везде.
Он у нас в отцах был в статусе.
То есть сборщик налогов кланяется, простите, крестьянин кланяется сборщику налогов униженно, который у него все отбирает, а за спиной держит там, ну, как бы, такую фигу в кармане, такой какой-то неприличный жест, который показывает, его видит его семья, его друганы, стоящие за спиной.
Ага.
То есть такие штуки, какими бы нелепыми они ни были, они создают такие сети доверия горизонтальные и формируют...
Которые потом пригодятся, дорогие
и
товарищи.
И формируют мнение, что называется.
То есть, когда вы пересылаете через смешную шутку про начальство, то вы не просто, так сказать, зубоскал, а вы создаете что? Сети доверия.
Да, и вы распространяете оружие слабых. Поэтому в какой-то момент эти как бы шуточки, они начинают выходить в буквальном смысле на улицу. Вот так пала, на самом деле, Берлинская стена. То есть, всякие вот эти вот шуточки, это было очень много там про Хёникер, Горбачёв, вообще, ну, как бы партийные ГДРовские органы.
Да? Было
очень
были?
Много. Гигантское, просто гигантское количество. Все фольклористы американские того времени писали, вот сейчас что-то будет, количество шуток запредельное.
О чем шутили? Что смешного-то можно
было? Было огромное количество политических шуток.
Хонекер был минимально смешной человек из всех, каких можно себе представить. Он очень скучный.
Знаете, Сталин тоже. Но
вообще
Сталину,
говоря,
как
да.
говорит современная
смешного-то
шутка...
Смешного-то мало.
Сталину, товарищ Сталин, понравилось бы слово «гиперссылка». Мой любимый анекдот. Но... А потом эти шуточки, эти обидные прозвища, они начали выходить буквально на улицу, на стены города. То есть, когда вот эти вот все эти оружия слабых, они выходят с кухонь, переползают в коридор и тихо-тихо появляются на стенах подъезда, это уже важно. Потому
а если
что...
в интернете? Это публичное пространство?
Ну,
или нет?
Интернет не однотипен, в зависимости, то есть, как бы, насколько массово это пространство, насколько это пространство давят и чистят. У нас все-таки довольно сильно заставляют, как бы.
И это значит, что публикация в интернете — это публичный шаг.
Да.
Как это общедоступным способом вы совершаете свое политическое преступление, поэтому совершайте его, пока у вас есть такая возможность. Создавайте и поддерживайте сети доверия, когда-нибудь они превратятся в сети совместного гражданского действия. Правильный с научной
да.
точки зрения вывод?
Представьте правильный. Себе, что мы там живем в доме, мы не знаем, что говорят на кухне в каждом доме, в каждой квартире. Угу. А может быть, там в каждой квартире рассказывают какие-нибудь анекдоты политические, а может быть, нет, мы не знаем. А потом вы выходите за хлебом, спускаетесь в подъезд, и на стене подъезда вы видите всякие вы высказывание обидное.
Из этого следует, что вы не один такой извращенец в своем доме. Есть и другие такие же.
И вот
это дает вам, так сказать, empowerment. Это делает вас менее слабым, хотя вы пользуетесь как раз классическим оружием слабых.
И поэтому сейчас так борются со стрит-артом политическим в России. Его просто зачистили.
И замазывают.
Да, я сейчас подготовила большую онлайн-выставку политических граффити вот за 2022-2023 год. И прямо я ее готовлю, а ее прям зачищают на стенах.
Спасибо вам большое. По-моему, как это, удалось поговорить о том, что актуально, а также о том, что научно. Спасибо радиостанции «Эхо» и дорогим слушателям, которые все это смотрели. Через 2 недели, надеюсь, если все будем живы, будет у нас следующий выпуск. Спасибо и всего доброго.
Спасибо и спасибо стипендии Scholars at Risk.